Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Иеремии, но вначале давайте прочтем вопрос Николая из Тулы. Он пишет: «Иисус воскрес из мертвых во плоти. Его вознесение также было телесным, и вернется он также, будучи в теле. Как же это возможно, быть в теле на протяжении столь долгого периода времени?» В самом деле, мы знаем, что с момента описанных в Евангелии событий прошло уже почти 2000 лет. Каким образом может существовать тело в течение такого длительного срока? В своем вопросе Николай упоминает 24 главу Евангелия от Луки. Незадолго до событий, о которых говорится в этой главе, Иисус был распят на кресте. Его смерть подтвердили римские воины, после чего тело Иисуса положили в гробницу. На третий день Иисуса в гробе не нашли. Через какое-то время он явился своим последователям, пройдя сквозь запертые двери. Вполне естественно, что они, как это описывается в 24 главе Евангелия от Луки, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». То есть у воскресшего Иисуса было тело с признаками перенесенных страданий, но оно все же обладало новыми свойствами. И хотя Иисус мог вкушать пищу, он, в отличие от обычных людей, способен был проходить сквозь запертые двери. Верно также и то, что и вознесение Иисуса было телесным, ведь ученики видели его возносящимся на небо. Об этом событии говорится в конце Евангелия от Луки и в первой главе Деяний апостолов. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». А в последней книге Библии, в Откровении Иоанна Богослова, говорится следующее: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». То есть Иисус придет видимым образом, и даже те римские солдаты, которые распинали его, увидят и узнают его. На вопрос о том, каким телом стал обладать Иисус Христос после воскресения, проливает свет 15 глава 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Очевидно, Павлу задали подобный вопрос. И вот что он на это отвечает: «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет, и когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, а есть тело и духовное». Этот образ из мира природы отражает идею о том, что тела сеются, то есть хоронятся, но они будут воскрешены в нетлении, то есть в таком состоянии, которое уже не будет подвержено смерти. А чуть раньше, в этой же главе, апостол Павел говорит о том, что Христос воскрес как первенец из умерших. То есть тела воскресших людей будут подобны телу Иисуса Христа после его воскресения. Значит, тело воскресшего Христа является нетленным, и поэтому оно не подвержено старению и смерти с тех пор, как он воскрес и до дня его возвращения на землю. Писание, как мы можем видеть, утверждает, что у воскресшего Иисуса качественно новое, нетленное и способное вечно жить тело. То, что человеку кажется невозможным, вполне под силу Богу, потому что всемогущий Бог способен исполнить все то, что им было обещано. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги пророка Иеремии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иеремии. Сегодня мы обратимся к главам с 11 по 13. Мы познакомимся еще с одним ужасным пророчеством Иеремии, а также прочитаем притчу о поясе. Иеремия постоянно пытается обратить иудеев к Богу, потому что понимает, насколько уязвимо положение его народа без благословения свыше. Человек не может жить правильно, если он не согласовывает свои действия с откровением Слова Божьего. А как только человек отходит от Слова, его уже можно считать отступником. Такова наша природа, так уж мы устроены. Когда мой маленький внук научился ходить, я сопровождал его на прогулках. Это был чудесный малыш, но он ужасно меня утомлял, потому что пытался взобраться на все встречавшиеся нам на пути заборы, все время выбегал на проезжую часть или пытался свернуть за каждый угол, чтобы спрятаться от меня. Я никогда не встречал более беспокойного ребенка. Однажды, когда мы вернулись домой, я сказал ему: «Ким, ты прямо весь в дедушку. Когда я отхожу от Слова Божьего, я тоже начинаю бессмысленно носиться из стороны в сторону. Писание же говорит нам: не в воле человека путь его, потому что мы зависим от всеведущего Бога, который всегда и во всем может направить нас туда, куда нужно, чтобы мы не тратили отпущенное нам время зря». В 11 и 12 главах Иеремия произносит еще одно ужасное пророчество, касающееся иудейского народа. Это происходит уже после оглашения закона. «Напомню вам, что Бог после того, как дал людям 10 заповедей, записанных в 20 главе книги Исход, предупредил, что будет судить свой народ, если эти заповеди не будут соблюдаться. И на этом факте заостряет внимание Иеремия. Для Бога очень важны те заповеди из Его закона, которые определяют наше каждодневное поведение. То, как мы обращаемся с ближними, как мы ведем бизнес, как относимся к общественной жизни. Может быть, вы по воскресеньям ходите в церковь, тогда как на первом месте в вашей жизни стоит секс. Я знаю многих мужчин, которые бросали жен, чтобы жениться на молоденьких девушках, пустоголовых, но хорошеньких, и при этом считали, что служат Господу. Так вот, Иеремия в этих главах совершенно отчетливо разъясняет, что, когда вы так поступаете, вы сбиваетесь с пути и удаляетесь от Бога. Многие люди рассуждают очень правильно и верно понимают учение Библии, но для Бога не менее важно и то, как они живут. Ведете ли вы себя честно? Чисты ли вы в своих поступках? Вот на чем делает упор Иеремия. И его предупреждение очень своевременно. Ведь большинство из нас, если быть честным, должно пасть ниц перед Богом и признать, что мы сильно нуждаемся в Нем, и что нам крайне важно, чтобы Бог был близок к нам и не давал нам сбиться с пути. Но люди забывали о Боге во времена Иеремии точно так же, как они забывают о нем сейчас. Итак, давайте послушаем очередное пророчество Иеремии. Читаю 1 и 2 стихи 11 главы. «Слово, которое было к Иеремии от Господа. Слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима. Завет сей — это завет, заключенный людьми с Богом после того, как была обнаружена книга закона. Царь Иосия созвал всех старейшин, и они вместе поклялись следовать Слову Божьему». Читаем далее, 3 стих. «И скажи им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего». До этого люди просто не знали закона, ибо он был утерян. Теперь же они его знают и потому отвечают за свое поведение. Вот почему Бог говорит: «Проклят человек, который не послушает слов завета сего». Я много раз говорил, что предпочел бы быть язычником в каком-нибудь глухом углу и кланяться перед идолом, чем быть членом церкви, слушать проповеди пастора и никак не реагировать. Позвольте мне сказать вам, что я больше уважаю этого язычника, которого благая весть еще не достигла. Может быть, он еще услышит ее и покается в своих грехах. Но член церкви, который слышал Евангелие и отверг его, несомненно испытает на себе наказание Бога. В конце 11 главы, в стихах с 19 по 21, Иеремия осуждает свой родной город Анафов. «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. Но Господь Саваоф, судья праведный, испытующий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих: не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших». Иными словами, Бог говорит Иеремии: нет смысла больше обращаться к Анафофу. Они отвергли меня и хотят убить тебя. Больше не пророчествуй перед ними. Сегодня существуют церкви, которые больше не беспокоятся о Боге и не учат Слову Божьему. Некоторые люди считают это ужасным, а потому в церквах возникают расколы, и эти церкви пустеют. Как же это страшно, если с кафедры не учат Слову Божьему! А вот Иеремия перестал учить Анафов, целый город, Слову Божьему. Он отправился в другое место, потому что горожане хотели убить его, они отвергли Слово Божье. Вы видите, как непросто было Иеремии выполнять волю Божью. Сердце его было разбито, ему пришлось покинуть родной город. В Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 44, мы читаем: «Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Наш Господь вынужден был покинуть Назарет и перебраться в Капернаум. И Иеремии тоже пришлось бежать из своего родного города. Он возвещает своим соотечественникам послание, совершенно не похожее на то, что мы слышим сегодня. Сегодня мы говорим: придите к Иисусу, и Он даст вам новую жизнь, Он сделает вас богатыми, у вас все будет прекрасно». Но не об этом свидетельствует Иеремия своими проповедями и жизнью. Иеремия говорит, что к Богу прийти необходимо, но это может нам дорого стоить. Хотя Иудея заключила завет с Богом и обещала служить Ему, пробуждение в этой стране было достаточно поверхностным. Без сомнения, слова Иеремии производили впечатление, и некоторые жители искренне обратились к Господу. Иеремия проповедовал повиновение завету. Об этом говорит 6 стих 11 главы. «И сказал мне Господь: провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи: слушайте слова завета сего и исполняйте их. Но положение народа становилось все хуже и хуже. После пробуждения интерес к духовному стал уменьшаться. Люди снова взялись за старое. Даже царь Иосия совершил прискорбную ошибку. Он объявил войну египетскому фараону, и две армии вступили в сражение в долине Мегиддо. Там Иосия был смертельно ранен, и Иеремия оплакивал его. Вот как описывается это событие во второй книге Паралипоменон, глава 35, стих 25. «Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля, и вот они вписаны в книгу плачевных песней». Иеремия плакал, потому что знал, теперь народ не только вернется к идолопоклонству, но и погрязнет во грехе еще глубже. Так оно и случилось. Иеремия нес людям послание, которое они не хотели слушать. Они отвергли его слова и замышляли убить его, так что ему пришлось покинуть родной город Анафов. Если бы Иосия был жив, он защитил бы его, но Иосии больше не было. На престол взошел Иоахаз, но правил он только 3 месяца. Потом фараон Нехао возвел на трон Иудеи Иоакима. Иоаким должен был платить дань Египту, поэтому обложил страну непомерными податями. Вскоре Навуходоносор нанес поражение египетскому фараону, и Иоаким стал вассалом Вавилона. Это продолжалось 3 года. Потом Иоаким восстал против вавилонского царя, хотя Иеремия предупреждал его не делать этого. Иеремия предупреждал также, что не стоит заключать союз с Египтом. Но царь не обращал никакого внимания на его слова, все дальше и дальше отходя от Бога. Итак, настал очень мрачный период в истории народа Божьего, и единственным человеком, распространявшим среди людей свет, был Иеремия. Иосия погиб, Иеремия был изгнан из родного города, страной правили злодеи. Положение становилось все хуже и хуже. Всякий честный христианин, попавший в такую ситуацию, усомнился бы в правильности своего положения. И пророка Иеремию также терзали сомнения. В голову ему приходили мрачные мысли, и он задавался вопросом, почему Бог допускает все это? Каждому пастору случалось хотя бы раз удивляться, почему Бог так поступил. Мы смотрим вокруг себя и видим, что чудесные люди страдают. Кажется, что чем лучше человек, тем больше у него проблем. И мы спрашиваем, как Бог допускает это? Даже Давид задавал Богу такие вопросы, когда видел нечестивца грозного, расширяющегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Об этом мы узнаем из 36-го псалма, стих 35. Послушайте же теперь, как Иеремия обращается к Господу в 1 и 2 стихах 12 главы. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. Господи, они говорят о тебе, но далеки от тебя, и все-таки процветают. Почему ты это позволяешь?» Вот что спрашивает Иеремия. Друзья мои, меня тоже волнует этот вопрос. Мне хотелось бы спросить у Бога, «Господи, почему ты это допускаешь?» Но ответа на этот вопрос у меня нет. И я думаю, что Иеремия с Давидом тоже не получили ответа. Бог позволяет злодеям процветать, и мы смотрим, как они разрастаются, подобно ветвистым деревьям. Так почему же Бог не шлет процветание тем, кто действительно хочет поддерживать христианских миссионеров? Я уже спрашивал его об этом, но он мне не ответил. В стихах 3 и 4 Иеремия продолжает. «А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения? Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: «Он не увидит, что с нами будет». «Почему ты не судишь их?» — спрашивает Иеремия. «Ведь их обязательно нужно наказать. Долго ли будет сетовать земля?» — продолжает спрашивать он. Иначе говоря, он возмущается. «Господи, почему ты ничего не делаешь? Бог же велит Иеремии, а также нам с вами сегодня, без возражений принимать его решение. И это, друзья мои, самое лучшее, что мы можем сделать». Бог говорит: «Я знаю, какой самый правильный путь. Доверьтесь мне». Друзья мои, вы помните, как Иеремия начал эту главу? «Праведен будешь ты, Господи». То, что делает Бог праведно, каким бы странным вам это ни показалось, когда-нибудь мы это поймем. Вот где нам нужна вера, чтобы мы могли доверять Богу. Из всего населения Иудеи только Иеремия в тот момент выступал на стороне Бога. Иоаким, тогдашний царь, был грешен, положение становилось все более тяжелым, и Иеремия с волнением ждал будущих событий. А Бог уже говорил ему, что сам обо всем позаботится. Я еще раз напомню вам сказанное в 11 главе, стих 16. «Зеленеющую маслиной, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь. А ныне, при шуме сильного смятения, Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее». Апостол Павел цитирует эти слова в 11 главе послания к римлянам, когда говорит, что маслина была срублена и отброшена в сторону. Вот что сделал Бог с этим народом. Но сейчас от этого же корня выросло новое дерево. Это мы с вами, церковь, наш корень Христос. Он дает нам жизнь. Бог говорил Иеремии: «Я позабочусь обо всем, я сам во всем разберусь». У Бога был свой замысел. Иеремия мог не понимать его в полной мере, но Бог все равно исполнил то, что задумал. Читаем 12 главу дальше, послушайте 5 стих. «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной был ты безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана?» Возможно, мои слова вам не понравятся, но вот что подразумевает Бог под этими яркими образами пеших путников, коней и наводнения. Он говорит: «Иеремия, тебя, наверное, интересует, что же произойдет дальше. Так вот, знай, ты ничего еще не видел. Эти бедствия еще только цветочки. Дальше будет гораздо хуже. И если ты так беспокоишься сейчас, то что ты будешь делать дальше, когда все станет по-настоящему плохо?» Друзья мои, вам тоже может казаться, что все плохо. Но поверьте, будет еще хуже. И я надеюсь, что признание этого факта приблизит вас к Богу. Бог не объясняет нам все, что делает, но мы всегда можем доверять Ему, ибо Он всегда поступит праведно. Обратите внимание, что Бог говорит Иеремии в 9 стихе. «Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайте все полевые звери, идите пожирать его». Не говорите мне, что у Бога нет чувства юмора. Здесь он сравнивает Иеремию с пестрой птицей, которая не такая, как все. Все вокруг черные, как вороны, и вдруг из одного яйца вылупляется птенец, не похожий на окружающих, и окружающие его не любят. Они говорят: «Мы думали, ты один из нас, но ты не такой, ты нам не нужен». Так вот, друзья мои, я тоже не такой, и вы должны быть не такими. Если вы за Бога, то вы не такие, как весь мир. И Бог говорит: «Иеремия, смирись с этим. Если ты за меня, то никто не будет тебя любить. Однако нам не следует расстраиваться. Послушайте 15 стих. «Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его». Иеремия возмущается. «Почему грешные люди богаты и процветают?» А Бог говорит: «Иеремия, я об этом позабочусь. Я скажу тебе, что будет дальше. Они все попадут в плен. Но я помню о своем народе. Я верну его обратно, в родную землю». Друзья мои, следующая 13 глава Иеремии — это еще одна замечательная часть Писания, и она кажется мне интересной, потому что я не могу удержаться от улыбки, читая ее. Хотя надо признаться, что ее содержание очень серьезно. В ней мы находим историю о поясе. Послушайте первый стих. «Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его». Когда я читаю эту главу, я просто не могу не засмеяться. Надеюсь, вы скоро тоже поймете, почему эта история забавная. А пока что я лишь напомню вам, что в те далекие времена поясом подвязывали свободную одежду, чтобы она не мешала при совершении служения или работы. Итак, Бог велит Иеремии сделать с этим поясом нечто интересное. Послушайте стихи с 3 по 7. «И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано: возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там, в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден». Итак, подведем итог. Иеремии было велено купить пояс, надеть его и не класть в воду, то есть не стирать, чтобы он становился все грязнее и грязнее. Наверное, в конце концов, пояс так испачкался, что его просто невозможно было носить. Тогда Бог велел закопать этот пояс в Вавилоне. А потом, когда Иеремия откопал пояс, оказалось, что он ни к чему не годен. Каков же смысл этой странной истории, и что я нахожу в ней смешного? Я отвечу на эти вопросы в нашей следующей беседе. А пока предлагаю вам самостоятельно поразмыслить над тем, что повелел Иеремии Бог. До следующей встречи. Всего вам самого наилучшего.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.